Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных новостях, следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Они довольно серьезные. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию на 5 баллов. Особенные проблемы внутренний МКАД. Там в пробку вы попадете сразу после пересечения со Щелковским шоссе, и стоять вам придется буквально до пересечения с Рязанкой. Это много километров, я думаю, километров 20. Еще традиционная пробка на третьем транспортном кольце в районе Лужников и в ту, и в другую сторону. Из необычных, обычно там бывает пробка, но вот такая большая, редко, прямо сейчас есть, внутренний МКАД останавливается сразу после Волоколамки и стоит до пересечения с Ленинградкой. В целом, напомню, в 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс, обещает нам, что к 7 вечера в городе будут 8-бальные пробки. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Директор ФСБ предложил создать систему хранения для ключей шифрования мессенджеров. А вторая тема, согласно заявлению МЧС, почти 80% объектов с массовым прибыванием людей в Российской Федерации сдали с нарушениями.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Напомню, что это прямой эфир, 7373948, телефон. Можно писать на смс-портал плюс 7 925 48 948. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Директор ФСБ, его зовут Александр Бортников, заявил, что надо создавать систему хранения для ключей шифрования мессенджеров. Он говорит, что это облегчит спецслужбам доступ к переписке террористов. По его словам, выработать единые правила обращения с такими ключами можно, но только при тесном сотрудничестве операторов связи, телекоммуникационных компаний и спецслужб. Еще о чем сказал Бортников: права и свободы законопослушных граждан при этом в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены. В данном случае цитирую высказывание директора ФСБ по агентству РИА Новости. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно сделать так, как об этом говорит Бортников, так, чтобы права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности при существовании системы хранения ключей шифрования где-то, а эти бы права были соблюдены?
Ну, смотрите, для того, чтобы эти права, по его мнению, были соблюдены, нужно передать ключи шифрования ФСБ. Собственно, этого же требует вступившее в силу законодательство, например, закон Яровой. Собственно, за непередачу этих самых ключей уже был заблокирован в России Telegram. Многие сервисы утверждают, в том числе и Telegram, что сделать это невозможно. Почему это сделать невозможно? Во-первых, есть такое шифрование, которое называется сквозное, или его еще называют end-to-end, то есть шифрование происходит на конечных устройствах пользователей, то есть на вашем телефоне и на моем телефоне. Если мы с вами вдвоем переписываемся, то, соответственно, сообщение шифруется на моем телефоне, а расшифровывается оно на вашем телефоне, и, соответственно, наоборот. И нигде, кроме как на наших сами телефонов, это сообщение не хранится. Соответственно, ключей шифрования нет даже у владельцев мессенджера. Такое сквозное шифрование, например, используют Viber или Telegram в своих секретных чатах. И они законно говорят, что мы готовы сотрудничать с властями, но, к сожалению, мы не можем передать то, чего у нас нет. А нет у них как раз ключей шифрования из-за того, что они создаются на устройствах у самих пользователей.
Ну вот смотрите, если так вот вы это объясняете, хорошо, вы хотите сказать, что в ФСБ этого не понимают?
Я думаю, что в ФСБ понимают, но в ФСБ же стоит другая задача. Они хотят эти ключи действительно получить, чтобы можно было обеспечить безопасность пользователя. Но на сегодняшний день они же, например, прекрасно читают переписку по смс-кам. Да? Есть специальные системы, называются Swarm, они перехватывают, точнее, сохраняют все наше общение, в случае чего к ним нужно обратиться и, соответственно, получить эти записи. Вот. Я думаю, что они это понимают, но, например, эту же историю комментировал в свое время глава Роскомнадзора Жаров. Он сказал, что в случае необходимости любой сервис может изменить свою архитектуру. Сами мессенджеры с этим не очень согласны, это первое. И второе, необходимо понимать, что у нас же интернет, он трансграничный, Это означает, что одним и тем же сервисом пользуются граждане разных стран. И, например, если они изменят архитектуру, то она, скорее всего, во-первых, поменяется для всех, а во-вторых, если они передадут ключи какой-то одной стране, то государство, точнее, власти этой страны будут иметь доступ не только к переписке своих конкретных граждан, но и к переписке всех пользователей этого мессенджера.
Ну вот смотрите, и тогда вернемся к предложению Бортникова, который говорит о некой системе хранения для ключей шифрования. Это попытка пойти на компромисс вот с этими возражениями со стороны мессенджеров?
Да, здесь нет компромисса. Мессенджеры говорят, что они не могут дать, чего у них нет. И в этой связи, например, многие уверены, что проще пойти немножко по другому пути и не давать ключи шифрования, поскольку многие не хотят этого. Точнее, как, международные сервисы не хотят пойти на такое условие. Я думаю, что российские выполнят это условие, и, кстати, в России есть прекрасная система шифрования, но иностранные вряд ли пойдут на это условие, и им, скорее всего, было бы интереснее пойти по пути transparency, ну, то есть они готовы выдавать по запросам властей данные о пользователях.
Но власти-то наши говорят, что они на это не готовы, если я правильно понимаю.
Они не говорят, что нет, не готовы. Они говорят, что они хотят ключи. То есть они не говорят, что мы не хотим по такому пути работать. Они этого не произносят вслух. Они говорят, что мы...
Когда они говорят, хотим ключи, а те говорят, мы готовы по запросам, но у нас нет ключей, это значит, власти говорят, нет, будьте любезны.
Ну, мне кажется, здесь должен быть компромисс, и надо все-таки сесть и поговорить нормально, потому что если мессенджеры занимают такую жесткую позицию, и они вплоть до блокировки готовы отстаивать ее, то готово ли государство наше пойти на крайние меры и заблокировать мессенджеры? Да, как показывает случай с Телеграмом, в принципе, готово, но, опять же, как показывает эта практика, блокировка состоится, но мессенджер все еще работает.
Скажите, пожалуйста, я тогда вернусь к уже упомянутому вами господину Жарову, который, если я правильно помню, упоминал мессенджеры типа ICQ и там-там, которые сотрудничают с властями. Так вот, насколько велика часть пользователей или часть этого рынка мессенджеров, которые занимают вот такие отечественные мессенджеры, которые могли бы пойти на сотрудничество с властями на нынешних предлагаемых условиях?
Ну, если мы говорим про мессенджеры как отдельное явление, как выделенные сервисы, да, потому что на сегодняшний день мессенджеры еще есть частью каких-то больших сервисов, например, частью социальных сетей.
Нет, нам придется и об этом говорить тоже.
Ну, если мы говорим про отдельные мессенджеры, то на сегодняшний день самые большие — WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. А вот российские, конечно, очень сильно уступают, они плетутся в конце списка, это Mail.Agent, это ICQ, это KIP, вот, еще сейчас появился перспективный диалог, которому прочат большое будущее в части госмессенджера, но и его купил, кстати, Сбербанк, и они уже его внедрили, кстати, в Сбербанк онлайн, свое приложение знаменитое, и уже большое количество людей пользуются диалогом.
Нет, я и к тому, вопрос к тому, сколько людей могут потерять мессенджеры, которыми они привыкли пользоваться, если все-таки этот конфликт обойдется без вот этих договоренностей? То есть их просто закроют?
Если закроют мессенджеры, то 90% пользователей России останутся без своих любимых мессенджеров. Но проблема в том, что если мессенджеры пойдут до конца, как это сделал Telegram, то мессенджер продолжит работать, пускай не так хорошо, как это было до блокировок, но там свою работоспособность он может сохранить.
Но власти же понимают, что в этом случае они будут выглядеть проигравшими.
Ну вот, я думаю, что понимают, и, на мой взгляд, все-таки было бы логично пойти все-таки на какие-то компромиссы и сесть за стол переговоров и поговорить, потому что пока одни говорят так, вторые вот так, и их мнение столько противоположно, к компромиссу прийти не удастся, поэтому рано или поздно надо будет со мной сесть и пообщаться, и я надеюсь, что это понимают и представители госорганов, такие как ФСБ, и представители мессенджеров. В ФСБ же сидят далеко не глупые люди, там сидят отличные специалисты, у них есть прекрасная академия криптозащиты, у нас же одна из самых мощных школ криптозащиты в мире, есть всего две школы, российская и американская. Криптозащита. Поэтому у нас есть классные, крутые специалисты международного класса в области шифрования, и они все прекрасно понимают. Но здесь, я думаю, вопрос больше политический, и надо все-таки переводить диалог не сколько в плоскость принуждения, сколько в плоскость диалога, обсуждения и решить...
Ну вот на данный момент мы понимаем, кто лидирует в этом разговоре или в этом противостоянии, российские власти или вот эти международные мессенджеры. Например, наш слушатель Великий Немой сейчас пишет, Skype — это часть Windows, разве они будут, мол, с Microsoft бодаться?
А почему не будут бодаться? На самом деле власти наши ничего не боятся, вот, но и спешать они особо, и блокировать они особо не спешат. Ну, например, в качестве организатора распространения информации должен был зарегистрироваться Facebook, WhatsApp, там, другие мессенджеры. Они до сих пор этого не сделали. Они не перенесли даже данные «Россия» на территорию России 2014 года. А будут ли они выполнять эти требования, новые требования, сказать сложно, но у меня есть большие сомнения на этот счет.
Иначе говоря, тогда получается, что это ситуация, при которой все эти социальные сети или мессенджеры, власти в любой момент, используя уже имеющееся законодательство и практику, которая прошла, ну вот с учетом действия этих социальных сетей, могут закрыть в любой момент, хоть завтра, хоть прямо сейчас.
Да, могут закрыть, направив соответствующие несколько запросов, на них ответов не будет дано, не будет получено, и, соответственно, по закону эти мессенджеры будут внесены в реестр запрещенных сайтов, и, соответственно, их работа на территории Российской Федерации должна быть прекращена, как в случае с Телеграмом.
Спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, был с нами на прямой связи. Обратите внимание, как он счел необходимым подчеркнуть, как с Телеграмом. 7373948, телефон прямого эфира, 664-й полагает, и он пишет нам это на смс-портал, как программа на другом телефоне расшифровывает сообщение, если нет ключей, и программу шифрования, если писали люди. Если все так, то метод шифрования есть, а значит, есть метод расшифровки. Это, мне кажется, намек на то, что расшифровать можно все, просто это делается немножко другими, не требованием заранее, а по факту. Они все понимают, просто не хотят договариваться с крестьянами. Барину договариваться с крестьянами, что называется, не с руки. Это я перевожу, что пишет Василий Орлов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу того, что вам человек говорил, да, он чуть-чуть лукавит. Во-первых, и программы в телефоне, они шифруются. Есть ключ, который посылается на другой телефон. И этот ключ генерируется другой программой.
Правильно. Он как раз... Он как раз об этом и говорил, что тогда ключей вот у каждого мессенджера будут миллиарды.
Нет, генератор ключей, он один. И они просят вот коды к этому генератору ключей. Понимаете?
Нет,
и,
не понимаю.
Просто все начинают лукавить, они просят говорят, что дайте нам расшифровку, они не могут дать расшифровку, но есть генератор ключей. Вот
я пытаюсь вам сказать, вы почему-то этого не слышите. Если есть генератор ключей, и если ключей миллиарды, значит, вы получите миллиарды.
Нет.
Да.
Нет. Генератор ключей, он один, он ключ создает, а другой телефон, он расшифровывает это. Им нужна только единственная эта программа, которая расшифровывает. И тогда они могут влезать в середину.
Нет, я слышал, как это объясняли, что это все равно не работает, что надо именно каждый ключ получать. Тогда 7373948. Но вот есть человек, который говорит, что как раз ничего такого, никакой проблемы нет. Есть генератор ключей, и наши просто хотят, собственно, ключи от этого генератора. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, я вот хочу сказать, что это просто затея бесполезная, понимаете. Мессенджеров тысячи, понимаете. И вот, ну, я не буду сейчас рекламировать, да, но
не
если
надо.
Зайти в торт, да, и, значит, можно
вы
найти...
Вы уже рекламируете информации. Какую-то из программ, не надо.
Нет, ну, имеется в виду, что ФСБ не может решить проблемы с... с туннельными, знаете, браузерами, понимаете, в чем дело, не говоря уже о мессенджерах, которых тысячи, но заблокирует он WhatsApp. Люди, которые, ну, хотят совершить преступление, понимаете, они могут пользоваться различными мессенджерами, которые в нашей стране не так популярны, а популярны в каких-то других странах, ведь они же не будут запрещать все мессенджеры в мире.
А почему нет?
Ну, потому что это, ну, я не знаю, мне кажется, это сложно, потому что...
Нет, но обычно в этот момент, говорят, но есть же китайский опыт. Там что не надо, то не работает.
Нет, ну это не так. Это вот лукавство. Я был в Китае много раз. Там не работают западные сервисы какие-то, понимаете?
Ну вот.
Если вы скачаете, допустим, южноамериканский какой-нибудь мессенджер, да, вот бразильский, я сейчас название просто тоже не буду говорить, да, то он будет работать в Китае, понимаете?
Потому что китайцы до бразильских мессенджеров еще не добрались.
Вот, так понятно. И наши не доберутся. Это все равно, понимаете, каждый раз в мире что-то новое будет появляться, они будут все это блокировать. В общем, это такой бесконечный процесс. Я думаю, им лучше заняться своей непосредственной работой.
Давайте все-таки советы не будем раздавать, как действовать другим. Пока, во всяком случае, спецслужбы хотят действовать так, как они хотят. Директор ФСБ предложил создать систему хранения для ключей шифрования мессенджеров. Александр Бортников говорит, что это должно облегчить спецслужбам доступ к переписке террористов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь помните, слушатель звонил и говорил про генератор ключей. Ключ к которому нужно просто передать нашим спецслужбам. Люди один за другим протестуют. Они говорят, что такого нет, он либо чего-то не понимает, либо зря говорит. Чепуху говорил мужик про ключ от генератора ключей. Это 158-й. Великий немой ключи генерирует генератор случайных чисел. Это 335-й. Лена Котляр, 566-я. Нет никакого генератора ключей. Если бы он был, смысла в шифровании вообще бы не было. Великий немой пишет, что только отключив электричество можно решить эту проблему. Алексей Морозов говорит, что надо языков лишить людей. Подождите, но они же набивают пальцами. Тогда и с пальцами надо что-то делать. Ну и Виталий, не верится, что криптоспециалисты из ФСБ не взломали Телеграм. Если они правда хорошие специалисты, как об этом говорят, то давно должны были все взломать. А 664-й продолжает настаивать. Есть какие-то алгоритмы, и ими можно поделиться. Следующая тема. МЧС. Глава Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ренат Еникеев дает интервью агентству РИА Новости и говорит, почти 80% объектов с массовым пребыванием людей в России сдано с нарушениями. Константин Кузнецов, ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» и эксперт по пожарной безопасности. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот после этого момента, вот я вот сейчас прочел это заявление господина Еникеева, и по большому счету из дома-то выходить страшно.
Готов прокомментировать слова уважаемого руководителя следующим образом. Я бы рассматривал это заявление к точную статистику, потому что все-таки около 80%, ну, даже статистические управления не называют таких цифр, да, поконкретнее. Вот. А сигнал некий обществу о том, что система безопасности в России уделяется недолжное внимание, и необходимо, чтобы и общественность, и государственные структуры, контролирующие не только пожарный надзор, да, на особый контроль взяли ситуацию с пожарной безопасностью на объектах с массовым пребыванием людей. И чтобы эта тема общество волновало не только после существенных потерь людских и материальных, а постоянно в дежурном режиме. Вот мне кажется, об этом уважаемый руководитель говорил, когда называл такую, в общем, шокирующую цифру.
Все-таки возвращаясь к тому, даже как вы это объясняете, возникает следующий вопрос. Но когда МЧС говорит об этом, разве это не проблема МЧС?
Нет, это не проблема МЧС ни в коем случае. Я считаю, что это проблема учебных заведений и высших учебных заведений и профильных учебных заведений, которые готовят кадры таким образом, что при проектировании и строительстве сложных объектов возникают такие существенные нарушения. Потому что, насколько я понимаю, господин Якеев имел в виду именно не нарушение противопожарного режима, а нарушение при строительстве и эксплуатации здания.
Он говорил о том, что есть проблемы с отводом земли под строительство, с путями проезда и подъезда пожарной техники.
Ну, это несколько иная область. Здесь все упирается в деньги. Каждый сантиметр земли в городе Москве, да и не только, стоит огромных денег. Для того, чтобы получить это отведение, застройщики тратят много сил и средств. И поэтому выделять эти дорогие сантиметры на ситуацию, при которой, может быть, пожарный автомобиль там не проедет никогда, ну, просто без надобности, им кажется нерациональным расходованием средств. Поэтому и стоят вплотную дома, вплотную к домам стоят автомобили, проезда для пожарной техники и разворотных площадок не предусматривается. Мне кажется, здесь нужно просто пересмотреть отношение застройщиков к безопасности эвакуации своих жильцов.
Это, нет, смотрите, все это понятно про застройщиков. Но все-таки возникает вопрос, и люди продолжают, несмотря на нашу с вами беседу, задавать этот вопрос. Но разве МЧС не может это прекратить? Ну, грубо говоря, нельзя же принять с нарушениями здания. Значит, МЧС должно в какой-то момент сказать, а мы против.
Я отвечу на ваш вопрос. До определенного периода, а конкретно до 2007 года, так и было. Государственный пожарный в приемке оконченных строительством объектов и свое особое мнение всегда указывал. Но с тех пор, как из комиссии по приемке объектов в эксплуатацию государственный пожарнадзор выведен, контроль за объектами осуществляется только спустя 3 года после введения его в эксплуатацию.
То есть, подождите, я могу построить дом, который, по большому счету, вообще не оборудован пожарной сигнализацией, и ко мне придут только через 3 года?
Нет, так вы сделать не сможете, потому что контролирует сдачу объекта государственный архитектурно-строительный надзор, другое ведомство, вот, где тоже сидят достаточно высококвалифицированные люди, но разговор сейчас не о них. То есть пожарный надзор появляется на объекте, где уже проблемы, ну, как бы сказать, предстают перед ними по факту. Они не могут их не предусмотреть, не профилактически предвидеть.
Понятно. Спасибо. Константин Кузнецов, ведущий эксперт научно-производственной компании Фонд пожарной безопасности и эксперт по пожарной безопасности, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Представитель одного из департаментов МЧС, в данном случае департамента надзорной деятельности и профилактической работы, Ренат Яникеев в интервью РИА Новости говорит о проблемах. А проблемы таковы, что почти 80% объектов, по его словам, объектов, на которых массово прибывают люди. Так вот, 80% таких объектов сданы в итоге с нарушениями. Ошибки в проектировании в области пожарной безопасности, злободневные темы, такие как отвод земли под строительство, пути проезда пожарной техники. То есть МЧС говорит, по сути, только про пожарную безопасность. Но если это так с точки зрения пожарной безопасности, ведь что-то подобное можно говорить и по всем другим вопросам. Ну, правда, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Вот, к примеру, Василий Орлов пишет. Если нам прислать картинку в Телеграм, мы ее получим. Представляете, так бывает. Особое мнение не может быть запретом на эксплуатацию. Может, МЧСу не принимать просто? Вам только что попытались объяснить, что такое, может ли МЧС не принимать. Теперь еще, а кого у нас берут в проверяльщики? Только своих. Это утверждение от великого немого. Это его мнение. Сдали с нарушениями, впереди новогодние корпоративы. Подождите, 652-й. То есть, при чем тут эти новогодние корпоративы? У нас уже и были новогодние корпоративы. Нам ведь не говорят о том, что сданы с нарушениями объекты, 80% объектов, скажем, с 1 по 10 ноября. Нет, тут сроки конкретные не называются. Великий немой продолжает. У нас убили, пишет, профессиональное проектирование. Сейчас они ушли в ландшафтные дизайнеры. 7373948, телефон прямого эфира. Объекты с массовым пребыванием людей в России, по словам представителей МЧС, часто сдаются с ошибками в проектировании. К примеру, в области пожарной безопасности. Нам нужны люди, которые связаны с проектированием. К примеру, в области пожарной безопасности. А что происходит? 7373948. Телефон прямого эфира, если вы сталкиваетесь с проектированием зданий, что на этом как-то экономят, или, к примеру, специалистов перестали делать. Ну, так бывает. У нас мы регулярно сталкиваемся с тем, что кого-то делают больше, чем прежде, и, может быть, даже уже и не нужно. А кого-то, кого вроде как нужно, делать перестали. Обучать, естественно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну вот я непосредственно занимаюсь проектированием противопожарных систем.
Так почему объекты сдаются с ошибками в проектировании, как говорит Яникеев?
Ну, вы знаете, есть несколько причин, начиная от, ну, действительно, бывают сложные объекты, где просто не хватает людям профессионализма и каких-то знаний, потому что форм очень много.
Но такое вряд ли бывает часто, он говорит про 80%.
Ну, вы знаете, я с этой цифрой, я, конечно, не могу сказать так глобально, но вот, допустим, те объекты, которыми я занимался, ну, практически все 90% из этих объектов, они выполнены...
Я понял. Буквально коротко ответьте, 692-му. Может, правила просто такие невыполнимые?
Да нет, вы знаете, правила выполнимые. Я так полагаю, что в первую очередь это финансы.
собирается.
Понятно, на этом просто экономят. Миха пишет: хочу быть инспектором пожнадзора и владельцем магазина товаров пожарной безопасности. Хотите? Будьте им. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 8 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей и обсуждать главные темы. Вот темы на ближайшие 20 минут. Пассажирам московских центральных диаметров обещают дать подышать. Это первая тема, а вторая тема – заявление исследовательского центра «РАМИР», согласно которому граждане России стали более разборчивыми в том, что покупают.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще мы поговорим о том, что творится на московских дорогах. Полчаса назад это были пятибалльные пробки, сейчас тоже пятибалльные пробки, но ощутимо сложнее стало движение по третьему транспортному кольцу, особенно его в западной части. По большому счету, получается, от Варшавки и до проспекта Мира, если ехать через запад, или, к примеру, от проспекта Мира до Варшавки, если ехать через запад, то там очень медленно получится. И еще очень тяжелый сам проспект Мира в Алексеевском районе. И шоссе энтузиастов уже от главной аллеи замедляется, по сути, останавливается от главной аллеи, если ехать в центр, и буквально до третьего транспортного кольца остается без движения. О другом железнодорожном движении далее. Каждый пассажир новых поездов «Иволга», которые начнут курсировать на московских центральных диаметрах, сможет получить дополнительную порцию свежего воздуха, если в вагоне станет душно. Портал «Москва-24» пишет об этом, ссылаясь на заявление ведущего эксперта конструкторского бюро «Пассажирский транспорт» Ивана Ермишкина. Подсчитает, то есть электроника, вы понимаете, электричка, и в ней электроника, которая считает количество людей в вагоне, датчик измеряет концентрацию углекислоты, и если датчик зафиксирует превышение нормы концентрации углекислоты, то начнется дополнительная подача наружного воздуха. Ну, а если воздух чистый, то, соответственно, подача наружного воздуха сократится. Вагоны еще будут оборудованы системой обеззараживания воздуха. В сезон простудных заболеваний пассажиров защитят от вирусов. И это хорошо. Я как человек, который недавно ехал на электричке, сейчас сделаю так... Пока не работает. Дмитрий Адамидов, независимый транспортный аналитик, к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, неужели вот этими умными системами удастся побороть вечный конфликт между пассажирами, одному из которых душно, а другому, наоборот, холодно?
Ну, вечный конфликт у него невозможно побороть, но какие-то вещи, которые давно пора бы было сделать, я думаю, что, безусловно, нужно. Потому что, строго говоря, в общем, техника шагнула достаточно далеко, и сейчас можно сделать и современные системы и вентиляции, и кондиционирования, и, в общем, избежать как раз вот этого постоянного открытия-закрытия окон. Ну, то есть сделать это более комфортным и более технологичным.
Скажите, но можно ли сказать, что где-то уже это более-менее реализовано?
Ну, на самом деле на МЦК это реализовано. То есть вот, ну, просто это реализовано в дорогих поездах, потому что вот эти системы, они достаточно дорогие, а проблема в том, что подвижной состав заказывают пригородные пассажирские компании, которые финансируются в том числе и регионами. И поэтому, если в регионе там субъектов федерации денег нет, то они заказывают это в минимальной обвязке, вот у нас получается тогда все в таком очень спартанском виде.
Но нам-то описывают вообще сложную систему, ну, как я ее понимаю, с датчиком, который концентрацию углекислоты меряет, потом начинает подавать воздух с улицы, потом прекращает подавать. Или это обычное для нынешнего транспорта 21 века?
Ну, скажем так, это вполне реализуемо, тут нет ничего такого, чтобы, знаете, ну, как бы сказать, не вино, не тонны. То есть это технология отработанная, просто она не дешевая, но и хорошо, если готовы потратиться, ну, это прекрасно.
Теперь по поводу приборов, которые, как обещают, там будут стоять в этих новых «Иволгах» на московских центральных диаметрах, и которые будут обеззараживать воздух с помощью ультрафиолетовых ламп. Насколько я понимаю, это есть в московском метрополитене. А кто-то оценивал эффективность того, как это работает?
Мне так об этом неизвестно, но я думаю, что тут и, в общем, как сказать, это в большей степени, знаете, как требования санитарные. То есть тут в вопросах не в эффективности там технологической, ну, это надо просто какие-то полевые исследования делать. А так просто есть санитарные требования, которые, ну, вот к такому виду транспорта, вот они таковы. Поэтому, ну,
просто вроде как в автобусах или троллейбусах, к примеру, ультрафиолетовых ламп я не замечал.
Ну, потому что не требуется, на самом деле. Это вопрос, наверное, все-таки больше каких-то отраслевых, либо тех условий, либо СНИПов, то есть...
Понятно. Спасибо. Независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов был с нами на прямой связи. Итак, нам нужны люди, которым обычно душно или, наоборот, холодно. Вот теперь говорят, что новая система на московских центральных диаметрах, она будет работать таким образом, что у вас не будет повода для подраться. Ну, правда. Вот я буквально вчера видел, как один мужчина в электричестве... Это вот я, помните, да, только что швыркал носом. Так вот, возможно, из-за того, что я совсем недавно наблюдал, как в электричке контролер закрывал форточку, а мужчина-пассажир говорил, что ему душно. Ощутимо в вагоне было прохладно. Я вот такой не мерзляк, но было ощутимо прохладно. Но мужчине было душно. Теперь, говорят, проблемы не будет, потому что будет такая система, которая основана на датчике, измеряющем концентрацию углекислоты. Он подсчитает количество людей и, соответственно, подсчитает, сколько воздуха нужно на каждого конкретного человека. И если воздуха будет не хватать, народу много, он тогда будет поддавать свежего воздуха. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, я вот очень хотел бы, чтобы такая система появилась, ну, не только на выезд вот этих новых Иволгах, еще и в метро. Потому что вот допустим, сейчас осенью вот такая погода, когда... Ты одет как бы по погоде, чтобы идти по улице. Если ты спускаешься в метро, ты, ну, очень жарко становится.
А вы полагаете, что система, которую установят, она настолько умная, она будет еще и понимать, какая на улице погода и что на нас надет сверху?
Я боюсь, просто она не справится.
Мне кажется,
с морозами, с нашими...
Мне кажется, тоже это некоторое преувеличение. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это не секрет, что мы настолько разные, что нам бы надо отдельные электрички для тех, кому всегда жарко, и тех, кому холодно, но это невозможно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Знаете, душно и холодно – это вообще разные вещи. Так вот, если...
И что же делать?
Ну, может быть, тепло и не душно.
Понимаете, понимаете, какая штука? То есть вы можете сколько угодно на эту тему говорить, но вы в жизни бывали в электричке? Или в автобусе, или в троллейбусе?
Конечно, да.
Ну вот,
конечно,
один говорит душно, а другой говорит, а мне холодно. И вот даже если это неправильно, люди говорят именно так.
Ну, может быть, холодно, потому что душно.
Вот может почему. Быть.
А если, да, если будет не душно... то, может быть, и не холодно. Тут вот, мне кажется, это все решаемо.
Ну, так вот, в данном случае вам говорят, что вот таким образом будут решать. И мы знаем, что в современных поездах на МЦК, к примеру, или в новых автобусах, или в новых трамваях, там обычно не все так просто с точки зрения открыть форточку, ну, потому что есть система кондиционирования. Но, по-моему, люди от этого не успокоились.
Не успокоились, я думаю, да.
А почему? Спасибо. У вас есть объяснение?
Ну, у нас вообще люди неспокойные.
А, понятно. У нас просто неспокойные люди. 212-й пишет, что у нас приточная вентиляция в мире существует лет 100. А зачем датчики тогда? Ну, просто типа нагони свежего воздуха, да и все. А датчики для того, чтобы не нагонять лишнего свежего воздуха, а то станет холодно. Хотя я теперь, видите, буду аккуратно использовать вот эти вот понятия, типа душно или холодно. Пусть будет лучше жарко, чем сквозняк, пишет Ипатий. Давайте голосование. 134-21-35. Лучше жарко, чем сквозняк. 134-21-35. Лучше сквозняк, чем жарко. 134-21-36. По первой линии жарко, по второй линии сквозняк. Ну, что лучше? Лучше жарко, 134-21-35. Лучше сквозняк и свежий воздух, 134-21-36. Голосование пошло. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот мне кажется, вот... Точка зрения такая. Мне кажется, вентиляцию и отопление адекватное можно сделать, ну и, соответственно, охлаждение в общественном транспорте. Просто это очень все энергозатратно, и мне кажется...
Нет, еще раз, вам кажется... Нет, нам, конечно, кажется, что все вокруг нехорошие, а мы молодцы. Но все-таки вот МЦК. Эксперт сказал, на МЦК что-то подобное.
Да, на МЦК конкретно. Чтобы создать адекватную вентиляцию, нагрев помещения, нужны энергозатраты.
Нет, более высокие... вот еще раз, вот смотрите, у нас сейчас довольно дорогие автобусы, дорогие трамваи, дорогие вагоны метро новые, модные. И поэтому, да, как кажется, мы можем обсуждать, насколько эффективнее траты на подобного рода вагоны. Вот говорят, на МЦК потратили, так получилось.
Я думаю, что если, допустим, взять в сравнении с Европой, у нас не такой дорогой транспорт, как в Европе. Вот в Европе, ну, например, в Лондоне заходишь...
Между нами говоря, мы его там и покупали, да, совсем недавно.
Вот, значит, вот, допустим, ты едешь, типа, нашего МЦК, допустим, в электричке, в метро или там метро в Лондоне, и ты там этого не ощущаешь. В наземном транспорте точно все комфортно. Но там, извините меня, проезд сколько стоит, не то что у нас. Поэтому я думаю, что все-таки вопрос в энергозатратах. И здесь
понятно.
Власти, наверное, как-то
мы слишком бедные для того, чтобы у нас все было хорошо. Но, Витя, обещают, что попробуют. Обещают, что попробуют. А, значит, жарко или холодно? Я поставил на голосование этот вопрос. Скорее холодно, чем жарко. 67 на 33. Вот такие результаты голосования. Свежего воздуха в транспорте требует 2/3. Аудитория радиостанции «Говорит Москва». Учусь в Лондоне, там очень дорого, но подземный транспорт дороже, чем наземный, видимо, из-за пробок. Рассказывает нам 424-й. Ипатий пишет, сделают, чтобы форточка автоматически открывалась, а спишут на это миллионы. А вам это важно? Ну, то есть вы хотели бы, чтобы на каждой форточке висел чек? Ну, я представляю себе, как люди вот в метро, у нас, к примеру, на желтой ветке здесь, я не могу сказать, они заходят. Они заползают или их утрамбовывают туда. И они все, почем там у нас форточка-то? А суть датчиков на углекислый газ непонятна. Сломался датчик, и окон не открыть, ведь мы же задохнемся, пишет 212-й. Нет, еще раз, секундочку. Сломался датчик, значит, не работает в целом вагон. Если в вагоне же еще много что может сломаться. И поэтому, если мы так будем исходить из этого, ни один поезд вообще никогда ниоткуда не выйдет, и, соответственно, мы ничего в нем не поменяем. Гипертоники, те, кто голосовал за второй вариант. Хорошо, 405-й, нет вопросов. Значит, 67% аудитории радиостанции «Говорит Москва» — это гипертоники. Ну, так думает 405-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я хотел бы немножко в ясность внести.
Внесите.
Значит, нагрев воздуха – это бесплатное явление, так как он паразитное, так сказать, порождение тепла силового агрегата. И гораздо проще открывать форточки и при этом подавать тепло от системы охлаждения.
А зачем это... вот это вот все? Ну, смотрите, вот мы с вами, безусловно, лучше вообще как-то по-другому. Но мы-то обсуждаем конкретную историю.
Да, и еще один момент. Дело в том, что когда воздух холодный, человеку трудно определить его концентрацию кислорода, но ему кажется, что это много его, а на самом деле его может быть мало, но он не ощущает.
Хорошо, вы нам объяснили интереснейшую вещь. К чему?
Ну, так, чтобы просто была полная картина понятна.
Понятно. Кому-то было непонятно насчет того, что происходит с человеком, когда он в холоде дышит. Ну вот теперь вам стало виднее. Пассажирам московских центральных диаметров обещают дать подышать. Там будут новые поезда «Иволга», и сегодня объявлено, что если народу много, то автоматика будет так устроена в этих электричках, что как только народу становится больше, есть специальный датчик, который это дело посчитает и в этот момент будет включать систему приточной вентиляции. От этого пассажиры смогут подышать полегче.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительно все-таки, порой бывают заголовки информационных агентств, ну или разного рода изданий, СМИ теперь много. Вот, например, 2 минуты назад Матч ТВ сообщает, Анисимов стал многодетным отцом, мальчика назвали Александром. Так как других сообщений далее нет, видимо, где-то в тексте есть сообщение о том, что до этого у Анисимова было много детей и так далее. А так получается, стал человек многодетным отцом, и мальчика этих детей, короче, всех назвали Александром. Но, как бы то ни было, действительно, это новость. Спортсмен Анисимов стал многодетным отцом. Граждане России в целом, и спортсмен Анисимов, видимо, в том числе, стали разборчивее в покупках. Это выяснил центр «Рамир», исследовательский центр, согласно исследованиям которого, в октябре люди стали больше тратить, но при этом в одном магазине они оставляют меньше денег. Люди стали бегать по магазинам, осуществлять шопинг такой хороший, к которому надо подготовиться. Президент гильдии маркетологов Игорь Березин. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы уже не первый раз говорим о том, что люди начинают рыскать за ценами. Или это надо иначе как-то понимать?
Ну да, уже не первый год мы уже об этом говорим. И маленькая поправка. В октябре стали покупать больше по сравнению с сентябрем. Вот. В принципе, сравнение разных месяцев, оно не очень корректно, разные количество дней в месяц, влияние факторов погоды и так далее. Лучше все-таки сравнивать месяц с месяцем предыдущего года. И вот по сравнению с октябрем 2017 года реальные расходы потребителей снизились. И в прошлом октябре тоже снижались. И вообще это уже снижение продолжается, собственно говоря, 4 года.
Нет, ну подождите, если...
С большим или с меньшим темпом...
Вот. Снижение, которое 4 года продолжается, когда-то должно добраться до нуля.
Ну, поскольку мы говорим о снижении на несколько процентов в год, теоретически этот процесс может продолжаться десятилетиями, хотя это очень тяжело с психологической точки зрения и с экономической точки зрения, то есть затягивание поясов до бесконечности, оно может привести, в общем, к не очень хорошим последствиям для тех, кто затягивает эти пояса.
Скажите, вот про не очень хорошие последствия для тех, кто затягивает пояса, чуть поподробнее. А что это может быть?
Существенное ухудшение там структуры потребления. То есть мы же говорим о средних показателях. В этих средних показателях есть и те, кто имеют довольно высокие доходы и может отказаться от каких-то, может быть, скажем так, в кавычках, излишеств достаточно легко, но там большое количество людей, которые и сегодня, и вчера живут там на уровне, там, близком к прожиточному минимуму, и денег, которым едва-едва хватает на еду и предметы первой необходимости. И это, конечно, не есть хорошо.
Еще один вопрос. Смотрите, в тех исследованиях, которые сейчас опубликованы, в финале есть такая фраза, я попрошу вас ее прокомментировать. Вот эту модель, когда люди стали разборчивее в покупках и ищут, где дешевле, авторы называют интенсивным шопингом и указывают, что в результате она не ведет к экономии, поскольку граждане покупают меньше, но чаще. Это так, во-первых? А если это так, то что бы это значило, я не понял.
Ну, это не совсем так. Конечно, вот этот вот интенсивный поиск там лучших предложений, лучших цен, он в моменте приводит к тому, что люди тратят меньше денег по сравнению с тем, если бы они покупали без скидок, без спецпредложений и так далее. Но поскольку параллельно этому процессу разворачивается процесс инфляционный, и инфляция только в прошлом году была такой вот низкой, можно сказать, почти европейской, а все предыдущие годы, и, к сожалению, и в этом году, и в следующем она будет существенно выше, то понятно, что общий объем расходов в номинальном выражении, там, в сегодняшних рублях, он становится больше, это естественно.
Понятно, спасибо, Игорь Березин, президент гильдии маркетологов, был с нами на прямой связи. Прежде чем мы перейдем к вашим звонкам по поводу вашего потребительского поведения, я хотел бы прочесть сообщение 405-го, который крайне внимателен к тому, как и что говорится в эфире. Радиостанции «Говорит Москва». 405-й пишет: «Вы сказали 67 на 33, но ведь по первой линии надо было голосовать за тепло». Хорошо, 405-й, тогда для вас я скажу результаты голосования по поводу тепла и холода иначе. 33 на 67. Так закончилось наше голосование. Да, две трети выступили за свежий воздух, просто я цифры переставил. А смысл от этого не поменялся. Итак, по поводу потребительского поведения. 73-73-94-8. Когда вы бегаете за теми или иными дешевыми товарами, вы, безусловно, экономите какие-то копейки. Но вы на это тратите время, собственную жизнь и собственное тело, которое стоит дорого. 73-73-94-8. Вам не жалко? 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я уже давно не бегаю, потому что я эти хитрости все знаю. Вот я всегда брал пол-литра воды Эвиан за 96-98 рублей.
Потом, да что вы.
Прихожу, да-да, в «Глобусе», она, ну, это подшуропили, когда на брифингах ставили эту воду и показывали.
Где ставили? Я прошу прощения, вы говорите на каком-то особенном языке, поэтому я вас буду переспрашивать кое-когда.
Да-да.
Да где ставили, куда, какой брифинг с водой случился?
Если где-то по телевизору идет встреча высших лиц, то там эту воду не прикрывают. Это прошла скрытая реклама, одна, она из самых дорогих. Но суть в том, что прихожу я опять в этот глобус, и она уже стоит не 98, а 130 рублей. Через день я прихожу, зачеркнут, на скидка 30%, и вернули на ту же цену. Но они дураков пусть в зеркале ищут, вот эти скидочники.
Понятно, но непонятно. Понятно одно. Человек знает какие-то важные слова и пьет воду Эвиан. Так бывает, но редко. Узок их круг. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я подтверждаю то, что бессмысленность. Вот у меня лампочка на кухне такая, знаете, пальчиковая, вот Осрам, они такие тонкие, на плафоны идут. Не вот обычные, которые лампы. Я поехал в Леруа Мерлена, живу на Ленинском проспекте, ну, грубо говоря, вот ближе к Новому Черемушкину. Ну, она там стоит 35 рублей. Ну, вот я просто... КПД полезного действия, бензина и времени, это просто ужас из-за 35 рублей.
Понятно. То есть вы отказались от побегов за низкой ценой?
Ну, я просто имею в виду, даже если заказать через курьеров доставка 300 рублей, будет 350, ну, в принципе, то на то и выходит по бензину. Ну, просто из-за 35
рублей... Понимаете, когда мы говорим про лампочки, это одна история. Вряд ли...
Ну, это потому, что нет ближайших шаговой доступности хозяйственных магазинов. Но я конкретно про свою боль говорю.
Слушай, даже у нас на районе уже появился ближайший хозяйственный магазин. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, в общем... Смотрю на ситуацию как с точки зрения потребителя, то есть мое потребительское, потребительство немножко действительно претерпело изменения. То есть если я вижу колбасу по акции в полтора раза дешевле, чем она, ну, которую мы едим, в принципе, в том же магазине, куда мы ходим, я просто возьму два батона из расчета на то, что я знаю, что через три недели будет еще одна акция.
Да, но колбаса будет недостаточно свежа.
Нет, вареная колбаса, она не портится. Ой, вареная это, господи... Копченая колбаса, она не портится, особенно в вакуумной упаковке.
Если бы... Я понял. Если бы вы видели, что происходило с моими глазами и бровями, когда вы говорили про вареную колбасу, которая не портится в течение трех недель, то вы бы ужаснулись. Зачем бегать, когда есть распродажи, пишет 692-й, 50 копеек, 943-й пишет. Есть куча приложений, где можно сравнить цены и выбрать лучший вариант. Сравнить-то можно. И не обязательно сломя голову бегать. Можно даже ползать между магазинами, но когда вам нужно 10 товаров купить, и вы посещаете для этого 10 мест, вы расходуете себя. Ну, помимо того, что вы расходуете свои деньги. Объясните людям, что в сетях не дешевле, чем в розничных магазинах. Они просто заманивают акциями и впаривают дорогой товар. Не буду объяснять. Вот вы Фритур написали, я прочел. Берегите время. Время дороже. Вот Мих единственный, как мне кажется, со мной согласен. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, когда вы покупаете что-то в 10 местах, вы расходуете себя и свое время. А как кажется, это дороже, чем лишняя булка хлеба. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юра, Любовь. Я хочу сказать, что сейчас появилась свежая селедка, 95 рублей килограмм. Три штуки в упаковке, не буду рекламировать магазин. Беру ее, прокручиваю на мясорубке, делаю котлетки. Но трачу на это полтора часа времени своего. И мытье этой посуды, мясорубки, причем такое тщательное. Но зато получаю котлеты, которые два дня кормят семью.
Зато я знаю, говорит наша слушательница, что у меня в котлетах. Вот я так понимаю. Она говорит, я готова потратить время, но потом я буду знать, что я ем. Я вообще в метро езжу и покупаю оптом метро, в данном случае магазин. Это пишет 692-й. Он пишет, зачем бегать, когда есть распродажи. Ипатию надо срочно узнать, где продают селедку, не скажем. Вот, понимаете, вы потребитель. Найдите себе вкусную селедку и покупайте ее. А Дмитрий пишет, мы по пути просто на оптовый рынок заезжаем, и там все покупаем. И цены по сравнению с супермаркетом около дома дешевле на 50%. Так, значит, тут Фритур нам рассказывает, какие магазины будут в ближайшее время закрыты. Не расскажу никому. Тратим больше времени, чтобы сэкономить те деньги, которые мы зарабатываем на работе, также тратя жизнь. Нет, Иван, не знаю, но есть же какие-то вещи, которые можно... от которых можно отказаться, а есть вещи, от которых отказаться нельзя. 569-й пишет, движение – это жизнь. Ну, в том смысле, если ногами ходить в поиске товара, это будет просто полезно. Ну, и еще я хотел одно сообщение прочитать. Так. Людям нормально зарплату не платят, вот они работают охотниками за ценами. Такая у нас жизнь. Василий Орлов. Далее новости.